Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. Все знают эту поговорку, наверное, прямо с самых юных лет. Но я сегодня нашел еще несколько поговорок, похожих на ту же тему. «Воля и труд дивные всходы дают. Не потрудиться, так и хлеба не добиться. Без труда нет добра. Без труда меду не едят. Труд человека кормит, а лень портит. Встанешь пораньше, шагнешь подальше. Не разгрызть ореха, не съесть и ядра». Ну и два таких, может быть, скорее это лозунги. «Человек рожден для труда. Наше счастье в общем труде». Не знаю, вот с этим я бы поспорил. И спорить я сегодня и говорить о литературе, поскольку наш подкаст литературный, буду с двумя замечательными гостями студии медиацентра московского образования, с Таисией Островской, студенткой Московского издательско-полиграфического колледжа имени Федорова, и с Константином Захаровым, студентом Московского технологического колледжа. Приветствую вас.
Здравствуйте.
Ну вот скажите, как вы к этим поговоркам относитесь? Наверное, нет человека на Земле, даже самый главный лентяй на земном шаре, наверное, знает, что надо трудиться, да, но вот он почему-то это не делает. А не зря народы всех стран в любом фольклоре есть пословицы вот о труде, об его важности и необходимости. Что, вам понравились какие-то поговорки из тех, которые я зачитал?
Например, с поговоркой про то, что без труда не выловишь рыбку из пруда, да. Мне кажется, вот именно ее вкладывают всем детям с малолетства буквально в голову. Мы, ну, по крайней мере, думаю, я и многие мои сверстники, мы буквально выросли с этой мыслью. Мы часто ее слышали, и мы привыкли к ней. Воспринимаем труд как что-то очень важное в жизни человека.
А, то есть все правильно, да? То есть это не замылилась она, эта поговорка?
Да, она именно вот остается,
она работает,
в сознании
она действует
постоянно.
Костя, что скажешь? Ну вот тебе какая больше понравилась? Вот мне очень понравилась поговорка «без труда нет добра», потому что она заставляет задуматься. Вообще смысл поговорок не только в том, чтобы принудить к тебя к какому-то действию, да, но и для того, чтобы мозги начали работать. Вот. И не разгрызть ореха, не съесть ядра, это тоже как бы сродни вот той поговорке, о которой Таисия говорила. Встанешь пораньше, шагнешь подальше. Вот тоже такая она необычная. Вы рано встаете?
Да, достаточно рано.
Почему?
Ну, у меня колледж находится не так близко к дому, поэтому приходится вставать заранее, готовиться.
Ну, то есть вот поездка в колледж — это тоже труд же определенный. Как себе иногда сложно заставить утром просыпаться рано, да?
Проснулся, сидишь на кровати и думаешь, а может, ну его к черту. Потом посидел, подумал, нет, все-таки надо. Важно, интересно все-таки учиться. Думаю, многим интересно.
Если... Для некоторых стимулом является встреча с одногруппниками, встреча с однокашниками, да? Потому что вот у меня ребенок сейчас младший в шестом классе, вот он часто... Нет, я пойду. Давай, ну, поспи, первый урок пропусти. Нет, что подумают мои одноклассники. Представляете, вот так вот он рассуждает. Поэтому, да, это важно. Я сегодня принес несколько книг. Ну, как бы наша задача не в том, чтобы убедить наших слушателей, что надо трудиться, да, а в том, чтобы... заинтересовать их какими-то литературными произведениями, в том числе, которые, ну, говорят о, допустим, рабочих профессиях. Но вот, Костя, ты кем будешь, когда закончишь колледж?
Я буду инженером холодильного оборудования.
Угу. А что тебя заставило выбрать такую специальность? Вот,
ну, вообще, я выбирал профессию по узкому направлению, то есть и инженер холодильного оборудования как раз является узким направлением.
Почему именно холодильного оборудования?
Потому что у меня в роду есть родственники, которые занимаются этим.
Вот я хотел спросить, но потом хотел спросить, может быть, ты из династии холодильщиков? Потому что очень многие дети в семьях врачей выбирают профессию врача, в семьях артистов, вот недавно мы говорили про цирковых артистов, какой тоже это тяжелый труд. Вообще любой наш подкаст, он, когда мы что-то читаем, мы все равно там затрагиваем тему труда. Потому что все нормальные персонажи любой книги, они что-то делают, чем-то занимаются. Вопрос в том, как превратить труд в счастье, да, в то, чтобы ты занимался чем-то, что тебе настолько нравится, чтобы ты это не воспринимал как повинность там, ходить на работу и заниматься каким-то трудом. И вот как раз-таки персонажи книги Анатолия Рыбакова, знаменитого нашего писателя, на летних каникулах устроились в авторемонтную мастерскую и собирают автомобиль. И вот как об этом пишет автор. «Ставим мотор. Ответственнейший момент в сборке машины. Мотор — ее сердце. Он дает ей жизнь, движение. Без мотора машина мертва». Мотор подкатили на передвижной тали. Опутанный цепями, он качался и плыл в воздухе, как перышко. А ведь в нем может быть 100 килограммов веса. И поставить его совсем не так просто. Нужно очень точно все подогнать. Так рассчитать, чтобы все крепления попали на свое место. Закрепили мотор, начали ставить электрооборудование, радиатор, карбюратор. Наконец залили воду, бензин, масло. И вот машина готова. Все, кроме покраски. Покрасят ее сегодня вечером. За ночь она обсохнет. Завтра на ней можно будет прокатиться по городу. Конечно, с надписью на кузове «Проба». А сегодня мы ее опробуем по двору. Когда мы стали машину заводить, все ребята выбежали из цехов. Игорь тоже был с нами. Даже старался что-то делать. Наверное, жалел, что ничему за этот месяц не научился. Ну, тут как бы и такое нравоучение сразу, да, что вот был мальчик, который увиливал от работы. И... Но у ребят была цель. Они трудились, чтобы получить осязаемый результат и такое удовольствие прокатиться на машине, которая собрана твоими собственными руками. А часто мы работаем, и результата такого осязаемого, его же нет прямо вот в ближайшей перспективе. Ученый ставит опыт, да, он надеется открыть. Это же тоже труд, труд ученого, да? Он надеется что-то открыть, но понятно, что путь к открытию, он... Очень редко бывали открытия, которые произошли с первого, со второго, с третьего, там, с десятого опыта. Да? Тысячи опытов ставятся, чтобы получить какой-то результат. Вот про холодильные установки. Кость, вот ты как? Ты что делаешь, чтобы тебе это было интересно?
Ну, допустим, я участвую в чемпионате, да? У меня очень большая команда.
Чемпионат это, почему?
По как раз сбору... запуску, монтажу холодильной
техники. Профессиональные да, соревнования. Да, да. Отлично.
И меня эта команда поддерживает, меня это заряжает, и мне все нравится, устраивает.
Ты в теме.
Да.
А вот начинается же все с детства. Я не случайно, вы видите у меня на столе книжку Николая Наволочкина. Это такой наш дальневосточный писатель. Называется книжка «Жили-были». Мы обязательно в примечаниях к подкасту все книги упомянем, которые... Я вас тоже спрошу, кстати, ваши любимые книги, что вы любите читать или любили читать, если сейчас мне многие говорят, ой, сейчас нет времени, мы так загружены учебой. Ну, вот я, например, у меня есть машина, но я часто езжу на метро, потому что я люблю читать, и в метро я читаю как раз. И вот в книжке «Жили-были» тут описывается такой детская книга, конечно, но я до сих пор ее читаю с удовольствием, потому что все проблемы, которые в детском мире существуют, они в мире взрослых, они никуда не деваются, они только усугубляются. Вчера же попытался Игорь помочь маме. Она все время твердит: чистота, чистота, и целый день только и делает, что наводит чистоту. Вернулся Игорь с уроков, а мама собирается на рынок. Иди, подумал Игорь, я сам такую чистоту наведу, что ахнешь. Мы ведь и в школе в этом году будем сами убирать, пятый класс как-никак. Едва только мать скрылась за дверью, Игорь поскорее набрал воды, достал тряпку и давай мыть в гостиной. Там и так все блестело, но Игорь вспомнил мамины слова, что лишний раз сполоснуть никогда не мешает, и усердно принялся за работу. Когда мама вернулась, она действительно ахнула, и даже слезы появились у нее на глазах. Но не от радости. «Да кто тебе позволил? Да что ты наделал? Ужас какой!» — запричитала она, и, вытолкав помощника из комнаты, все заново перемыла. Из школы Игорь шел с грустными мыслями, и вдруг у калитки услышал залихватский свист. Илюха вернулся. Оказывается, Илья, человек свободный от всяких обязанностей, ездил за грибами и неплохо провел на лоне природы 2 дня. «Как на курорте», — сказал он. «А ну, выкладывай новости». Ну, то есть, вот здесь несколько как бы задействовано таких вопросов проблемных. Да? Во-первых, какова роль родителей, которые бы не отвратили своего ребенка от желания заниматься даже там домашним трудом, потому что ну, с этого все начинается. А здесь мама, видите, как повела себя не дипломатично, и не педагогично, и не психологично. То есть... мальчик хотел помочь, что-то сделал, всегда родители должны поощрять это, помогать, подсказать, если что-то ребенок там не так делает, да, ну, не так, как это отрицательная мама сделала в книжке «Жили-были». Вы, если вспомните, вот какие были ваши первые там по дому, допустим, обязанности? Были такие? Вот я мусор выносил в детстве, помню, еще в младших классах учился, потом пыль вытирал, потом пылесосил. Наверное, никто не любит мыть посуду, но вот я... Ну, посуду детям не сильно доверяют, чтобы они ничего не разбили, хотя надо, конечно, это делать. Доверять, в смысле. Вот. Но я вот сейчас, у меня любимое по дому занятие — это мыть посуду. Не знаю. Может быть, потому что результат очень явный. То есть ты сразу видишь, вот чистая тарелка, вот две, вот три, вот все, ты помыл, раковина чистая, отлично.
У меня раньше в доме был такой старый лифт, можно сказать, и я боялся. Как у меня пропал этот страх, я сразу начал помогать маме, там, бегать в магазин, выносить мусор. Сейчас я часто ей помогаю, поддерживаю по быту домашнему.
Вот. Интересно, ты про лифт, когда я сказал, я думал, как же, при чем тут лифт? Может быть, потому что ты его чинил?
Ну, я был маленький.
Да-да-да, я понял, но это здорово. Это здорово, что ты помнишь вот эту связь между своим страхом, да, а когда ты преодолел страх, ты смог что-то делать. Это часто так и во взрослой жизни происходит. Нам что-то мешает, когда устраняется причина, мы можем идти дальше. Таисия, у тебя как было?
Мне сложно вспомнить, какие самые первые дела по дому, которые я выполняла, но я четко помню, что мама часто говорила: вот, бери пылесос, иди пылесось. И у меня сразу начиналось: ну, я не хочу, ну, так мне интересно же пылесосить. Он шумит, что ты ходишь с ним по квартире, и все. А сейчас, вот если подумать, тоже вполне себе такой медитативный, разгрузочный, можно сказать, процесс. Вот, например, вот сейчас я стала постарше, у меня в голове много сразу мыслей самых разных, думаю постоянно обо всем подряд. И если вот такие простые занятия, вроде дел разных по дому, там, пропылесосить, пол помыть, опять же, посуду помыть, еще что-нибудь сделать, они успокаивают сознание и так помогают отвлечься от всяких проблем.
Мне всегда казалось, что пылесос как раз дети любят, потому что он засасывает. Это интересно смотреть, как он там пылинки, соринки собирает, всякие крупинки. И тоже ты видишь, как они попадают в щетку, засасываются. Это интересно. Я вот всегда мечтал, но просто детям тоже не часто доверяют это занятие. А мыть посуду — это точно медитативное занятие для некоторых, но не для меня. Я во время этого, не знаю, я могу и петь, и что-то еще, и смотреть, даже слушать. Сзади там фильм идет, я спиной его смотрю, но мою посуду при этом. А еще, когда я думал о том, о чем мы с вами будем говорить, я подумал о том, что интеллектуальный труд, ведь мы тоже, вот мы сейчас трудимся, да, мы как бы напрягаем мозги, что сказать, что прочесть. И вы знаете, самое удивительное, что в книжке Рыбакова, я сначала этот эпизод нашел, а потом уже я искал специально эту книгу, потому что я помнил, что здесь ребята собирают автомобиль грузовой, я ее читал в детстве и помню этот эпизод. И когда я начал его искать, я открыл книгу и попал, знаете, на какой эпизод? Вот сейчас зачитаю. «Утром ко мне явился Игорь, тот самый, который ленивый. Дрыхнешь, старик?» Лежал, читал. «Бальзак?» — Игорь повертел в руках книгу, потом положил. «Архаика, каменный век, как ты сквозь это продираешься?» «Продираюсь. Бесконечное описание, никому не нужные детали, занудство, недержание мысли. Зато какие мысли?» «Писатель не должен высказывать своих мыслей. Рассуждения автора мешают читателю думать самому». «Все зависит от количества серого вещества в мозгу», — возразил я. «Меня лично мысли Бальзака поражают своей глубиной. И какие страсти, какие образы. Растиньяк или Ватрен, могучая фигура». Игорь снисходительно улыбнулся. «Мелодрама, провинциальный театр, буфонада, страсти-мордасти. В сущности, единственная тема Бальзака — деньги. Как делать деньги? Не просто деньги, а разрушительная сила денег в обществе, которое общество здесь ни при чем», — поморщился Игорь так, будто мои рассуждения доставляют ему физическую боль. «В любом обществе деньги — главная сила, и не будем закрывать на это глаза. Кстати, о деньгах. ВН велел получить с тебя должок». Ну, тут такая, не то что детективная история, ну, как бы есть криминальная составляющая, там речь идет о коллекционере японских статуэток, и вот там какую-то статуэтку похитили. Но помимо этой линии есть линия, вот, значит, самовоспитания, да, у нас есть положительный герой, от имени которого ведется рассказ, и есть вот этот вот лентяй Игорь, который пытается его затянуть в эту криминальную тему, и видите, вот посадили его на долг, и там пригласили ребят куда-то на пикник, а потом выставили счет за этот пикник, шашлык стоил столько-то, девушку привел, значит, за девушку ты тоже должен заплатить, ну и так далее. И это все... Ну, так интересно, ты следишь за перипетиями вот, событий и параллельно принимаешь какие-то мысли, которые автор хотел донести. Ну, опять же, то, что трудиться полезно, ну, все это знают, но почему-то не все следуют. Вот, Таисия, от чего это зависит?
Мне кажется, это зависит от мотивации к труду. То есть, если человек трудится, если он знает, ради чего он делает то, что он делает, то ему намного проще трудиться. Например, вот, допустим, ученый, когда ставит... возьмем пример. Изобретение радио. Вот поставил себе ученый, что было бы... поставил себе в голове задачу. Было бы замечательно, если бы была такая штука, с помощью которой люди могли общаться на расстоянии или передавать какие-то сообщения. И вот он... Я уверена, что вот у него это не вылетело бы из головы до тех пор, пока он бы не нашел способ, как это сделать. И также с любым трудом. То есть если человек понимает, ради чего он это делает, то он думает, ну, сделаю, получу, будет у меня что-то хорошее, какая-то цель достигнута. И это мотивирует.
А кто-то и денежное вознаграждение, может быть, ставит себе как цель?
Ну, это приятный бонус.
Да, вот для меня самое главное — это... Как? Я вспомнил, что я хотел сказать про династии, когда начал говорить. Я просто тогда не договорил, мы отвлеклись, я отвлекся на что-то другое. Вот. А ведь сын врача может начать, даже уже отучившись, трудовую карьеру врача и поймет, что это не его. Вот как попасть вот в то, чтобы тебе это не просто было... ну, написано на роду, да, но чтобы тебе это нравилось, и чтобы ты занимался тем делом, которое, чтобы труд приносил такое тебе удовольствие, чтобы ты трудился, не чувствуя каких-то... Понятно, что когда мы говорим про физический труд, там, взял, если ты человек умственного труда, вот лопату взял, покопал, тебе как бы мышцы играют, организм как бы подпитывается даже от того, что ты потерял калории, да, а организм как бы получил какую-то необходимую энергию. А когда мы говорим просто про, ну, про работу, да, будем поставим знак равенства. Труд — это работа. Вот вы закончите свои колледжи, вы выйдете во взрослый мир, вот этот вот, где вы будете получать зарплату. Как сделать так, чтобы работа приносила удовольствие? Чтобы заниматься любимым делом, чтобы, трудясь, получать удовлетворение не только от результатов, но и от самого процесса. Конечно, вот здесь роль школы и вообще воспитательно-образовательного учреждения, она неоценима, но книги помогают где-то, да, если есть время читать. Я надеюсь, что есть у наших слушателей время читать. И вот какие-то такие вещи, о которых говорил Константин, да, вот какие-то придуманные, да, организованные соревновательные моменты, да, на учебе. Вот что еще у вас?
Ну, кроме соревновательных всяких моментов, у нас есть для людей, которые выбирают свою будущую профессию, у нас происходят всякие дни открытых дверей, всякие мастер-классы. У нас к нам приходят ребята со школ. У нас проходят также чемпионаты для ребят, школьников.
То есть вы как бы наставниками выступаете, да, здесь, да, уже, помогаем, да, для них, для младшего поколения. Здорово. А кто организует вот эту вот историю с конкурсом, вот с этим соревнованием?
С конкурсами профессионалы. Есть такой чемпионат, вот, они это все организуют. Наставники, эксперты, главные. Вот.
Ну, то есть не только педагоги?
Нет, не только педагоги.
Вот, значит, есть какой-то, да, следующий уровень, что ли, да, вот этого, да, трудовой подготовки, скажем так. Интересно, интересно. Когда я рассказывал про эпизод с машиной, у меня, на самом деле, две книги соединились в одну, в памяти. И я я помнил прекрасно, что у Рыбакова есть вот этот вот эпизод с автомобилем, но еще у меня была в детстве книжка, вот она, Анатолия Маркуши, которую я часто тоже на подкастах упоминаю. Это замечательный писатель, летчик, военный летчик в прошлом. Книга называется «Мужчинам до 16 лет». Она очень оригинально построена. Здесь есть художественная линия. И когда я эту книгу тоже, естественно, хотел взять на подкаст, потому что здесь такие советы, помимо художественного произведения, здесь есть такие советы. 100 советов о спорте, 100 советов о столярном деле, там 100 советов на разные случаи жизни. Есть откровенный разговор, где такая публицистическая тема, где автор разговаривает как бы с воображаемыми собеседниками, молодыми людьми, на разные темы. Вот, кстати, открыл и, опять же, про детский труд. Начав наступление на недостаток времени, на неаккуратность, принимайся атаковать и несобранность. На первых порах очень полезно составлять себе памятки. Накануне вечером запиши на листочке бумаги дела на следующий день. Например, первое – вынести мусор. Второе – сдать книги в библиотеку. Третье – спросить у бабушки, где лежит шпагат. Четвертое – заменить воду в аквариуме. Вынес мусор, зачеркни первую строчку. Сдал книгу, зачеркни вторую. К концу дня обязательно проверь, все ли вычеркнуто из памятки. Вы знаете, вот, наверное, когда взрослый это читает, это так как-то наивно ему кажется. Но для ребенка-то это вот первым делом показать, как нужно построил вот свой, да, календарь дня. И еще в этой книге есть такие врезки, вставки, разные пословицы из народной, из книги мудрости написано. Вот корейская пословица и русские пословицы есть, где, ну, по сути, опять же, все про труд. Железо само не станет мягким. Это корейская пословица. Вот я открыл на первой попавшейся странице. Горская пословица. Кривое дерево рубанок выправляет. Дурного человека народ. Вот. Но вернемся, значит, к этому эпизоду. И тут, вот в этой художественной части, есть тоже момент, как ребята собирают автомобиль. Представляете? Вот, не знаю, Маркуша, они тезки, кстати, с Рыбаковым, Анатолий Маркуша, Анатолий Рыбаков, он знал про вот эту вот историю. Ну, понятно, что это не какая-то уникальная история. Многие ребята во время занятий по автоделу их учат и разбираться в машинах, и мотор изучать, и что-то своими руками тоже делать. Особенно раньше это было очень популярно. Не знаю, как сейчас. И вот мы приходим к такому моменту. Ремесло – великое дело. И те, кто произносит это слово с оттенком пренебрежения, совершают большую ошибку. Ремеслом, настоящим умением, ставится любая работа на земле. Однако одного умения, даже самого-самого высокого, настоящего человеку, настоящему мужчине, мало. Впрочем, я лучше не буду рассуждать длинно и теоретически, а познакомлю тебя с Мишей Романовым. «Принимай новенького», — сказал мастер Панкратов, подводя Мишу Романова к бригадиру. «Зачислен учеником. Не обижайте парня, присматривайте, пока не обвыкнет. И к Мише. Бригада Королева знаменитая, так что старайся. Петра Петровича слушай, спрашивать не бойся. Спрашивай. Но я пошел. Счастливо». Петр Петрович Королев, старший в знаменитой бригаде ремонтных слесарей, оказался парнем лет 23. Как все в гараже, он был одет в перемазанный комбинезон, давно утративший свой природный цвет, в старые кирзовые сапоги и немыслимого вида кипченку. Лицо у него было самое обыкновенное, круглое, добродушное. Тоже Петр Петрович, подумал Романов, Петька. Королев дружелюбно кивнул Мише, не стал ни о чем расспрашивать, а сразу повел к машине. «Значит так, — сказал Королев, — это ЗИЛ-150, стоит на ТО-2. Непонятно? Технический осмотр второй. Что входит в задачу? Во-первых, крепеж. Дотягиваем все болты и гайки. Во-вторых, регулировка тормозов. В-третьих, текущие работы по агрегатам и двигателю. Пока с тебя хватит. Всего сразу не запомнишь. Ставлю тебя на крепеж. Ходовая часть и кузов, ясно?» И, не дожидаясь ответа, он ловко нырнул под машину и исчез в смотровой яме. Вот я вспоминаю себя, как я тоже был и школьником, и студентом, и какие-то мои первые трудовые подвиги, в кавычках. И действительно, вот наставничество очень важно, но смотрите, как ведет себя Петр Петрович этот, да? Он сказал, задачу поставил и нырнул под машину. Дальше разбирайся, мол, сам. Это не значит, что парня бросили. Он в любой момент придет к нему там на помощь, но ты должен сам ориентироваться, сам научиться задавать вопросы, не бояться задавать вопросы, да, то есть, если тебе что-то непонятно. А проблема-то была в этой книге в том, что мальчик, значит, его кто-то тоже из ленивых научил не затягивать все гайки, а смазать их маслом. Они будут выглядеть как новенькие. И в результате чуть было не произошла авария. Вот такой конфликтный эпизод вот в этой книге описывается. Но я обещал вас спросить, что вы читать любите, потому что читать — это тоже труд. Таисия рвется в бой. У нее много книг любимых.
Мне сложно выбрать одну любимую. Все-таки я издатель. И вот сейчас учусь на втором курсе, и постепенно с временем учебы я начала обращать внимание больше не на сам сюжет, не на персонажей, которые представлены в книге, а именно на то, как автор разговаривает со своим читателем, как он строит предложение. И вот это вот, вот вся языковая подоплека. Поэтому любимую книгу мне очень сложно выбрать на самом деле. Читать — это... это очень важно, мне кажется.
Ну, а что, не знаю, может, из последнего что-то прочитала?
Из последнего? Вот, готовясь к нашей сегодняшней встрече, я окунулась в мир советской литературы, прочитала повесть Василия Аксенова «Коллеги». Вот, там она повествует о трех друзьях, трех врачах, которые выпустились из института, и каждый пошел своей дорогой по распределению. Кому-то так повезло, что он смог вырваться, попасть в судовые врачи, но там тоже нужно было все-таки побыть еще в порту, привыкнуть ко всей этой морской жизни. А одного юношу распределили в такую сельскую местность, и он был как у Чехова в Ионыче. То есть он попал в такое село, и вот там как хочешь, так и разбирайся. Вот выучился в Ленинграде, и перевели тебя потом в глушь. И приходится там работать. Но он не растерялся. Он первое время приходил в себя, привыкал к жизни. Потом он взял, затянул в себя гайки, и вот он уже уважаемый врач. Все его знают, все его любят в селе. Вот. И он, самое главное, что он сам любит свое дело, любит то, что он делает. Вот.
Да, отличная книга, кстати. Аксенов много о труде пишет. У него есть такой роман тоже «Затоваренная бочкотара». Вот. И Аксенов, вот он действительно очень плодовитый писатель. Это тоже великий труд писательства. Да? То есть вот он прямо меня покорил тем, что у него очень объемные произведения, и много труда затрачено на то, чтобы это все на бумагу излить. Даже то, что ты знаешь, это не так просто. И продолжая твою мысль по поводу... Я тоже, естественно, сразу вспомнил Чехова про эту историю с сельским врачом, когда тебя распределяют куда-то. И вспомнил замечательный фильм. Мы не только книги рекомендуем, но фильмы тоже из советского, в том числе прошлого, который ты упомянула. Фильм «Успех». Там играл Леонид Филатов, режиссера, который из Московского театра попадает в провинциальный, губернский такой театр. И как, какие там яркие личности, персонажи. И как его тянет назад. И как ему там чинят препятствия всевозможные. Но в результате у фильма открытый финал. Неизвестно, вернется ли товарищ главный герой в Москву, есть великий шанс, что он останется там, потому что ему настолько эти люди понравились, настолько здесь другая атмосфера, чем в московских театрах, и ему она не показала, она его не отторгла, то есть ему вполне возможно, что он останется и будет продолжать работать, потому что там тоже кто-то должен работать в провинции, да, в глубинке, и роль врача в сельской местности и роль человека от культуры в глубинке, она не менее важна, чем роль врачей в центральных больницах. И да, очень смешно, что только что я слышал выступление нашего президента, который инициативу выразил инициативу по поводу работы культработников в глубинке. Надо же, и мы про это заговорили на подкасте. Совершенно не, вышли на это совершенно непроизвольно. Это клево. А, Кость, вспомнил книгу?
В детстве я любил сказки, всякие энциклопедии про машины.
Отлично.
Я очень любил машины, читал про разные двигатели, какие они бывают.
Вот, я, кстати, и хотел тебя спросить, когда спрашивал, почему ты стал именно инженером, станешь инженером по холодильным двигателям, хотел тебя спросить, ну, многие мечтают там автомобили строить, да, а ты выбрал другой путь. И подозревал, что здесь от родителей многое зависит.
Да.
Ну, сказки тоже очень важны. Сказка — ложь, давний намек. Раз уж у нас сегодня была такая, был такой разговор, который зациклен на пословицах, вот видите, и тоже непроизвольно совершенно я открыл книгу Маркуши, и в ней очень много приводится разных пословиц и поговорок. Таисия, что-то еще...
Я могу зачитать цитату из книги все-таки про труд, вот, которую я выше упоминала, про врачей.
Коллеги?
Да, про коллег именно. И, собственно, вот разговор одного из этих друзей. Он разговаривает со своей знакомой девушкой, которая вышла замуж и просто живет. Они учились вместе, и она просто живет и в ус не дует. А он вот из тех, кто пошел по пути морского судового врача. И он горит своим делом, он мечтает о работе. И он ей говорит: «Ах, планы на будущее, творческий труд. Ты произносишь слово «работа» с каким-то священным трепетом. Для чего люди работают? Работа для работы – ерунда. Одни для того, чтобы есть, пить, защищать тело от холода, развлекаться. И у других более высокие мотивы. Ученая степень, известность, слава. Найдется только сотня другая людей, какие-нибудь поэты-бессеребренники, которые работают ради сокровенных минут созидания». Такая не очень... трудоутверждающая цитата, но все-таки, продолжая его мысль, я считаю, что именно вот эти вот поэты-бессеребренники, люди, которые отдают всего себя полностью своему делу, именно они играют очень важную роль в жизни общества. Они делают открытия, они посвящают себя тому, что они делают, они важны. Вот.
Я единственное не согласен с тобой, что она не трудоутверждающая. Мне кажется, она как раз-таки очень даже трудоутверждающая.
Но все-таки с точки зрения того, что тут упоминается именно... материальная польза труда, с того, то, что зарабатываешь себе на жизнь, а не для себя.
К сожалению, мы живем еще не при коммунизме, и это необходимое, но не всегда достаточное условие для того, чтобы человек чувствовал себя счастливым. Поэтому желаю вам найти свою стезю в трудовой деятельности. Всем нашим слушателям тоже желаю работать, не покладая рук, над самосовершенствованием, потому что от этого зависит вся будущая карьера и весь будущий успех. Вот, а вам большое спасибо, что пришли к нам на подкаст. Ждем вас всегда в гости в медиа-центр Московского образования. Всем всего самого доброго.